Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы книги «Деяния апостолов». Когда в тот день Святой Дух сошел на верующих, крестя их в тело Христа, это сопровождалось необыкновенными явлениями. Исполнившись Святым Духом, ученики Господа, как сказано в 4 стихе этой главы, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Причем эти иные языки являлись реальными языками, и видевшие все это люди были смущены и озадачены, ибо каждый из них слышал, что апостолы говорят на его родном наречии. Однако кто-то из собравшихся решил, что апостолы и остальные верующие пьяны. И вот Симон Петр встает, чтобы ответить на эти нелепые слова. Читаем стихи с 14 по 16. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: „Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем“». Обратите внимание, к кому именно обращался Петр. Сказано, что это были мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. В те дни Иерусалим являлся исключительно иудейским городом. Понтий Пилат и большинство его людей жили в Кесарии, а не в Иерусалиме. Поэтому неудивительно, что ранняя церковь являлась полностью иудейской. Она состояла исключительно из детей Израиля, и мы с вами должны осознавать этот факт. Церковь зародилась в Иерусалиме, затем она переместилась в Самарию и далее двинулась по всему миру. В Ветхом Завете Иерусалим являлся местом, куда для поклонения должны были приходить все верующие иудеи этого мира. Но в Новом Завете верующим дается иная заповедь – оставить Иерусалим и нести благую весть во все уголки этого мира. И вот Петр начинает свою проповедь, приводя отрывок из Писаний Ветхого Завета. Он использовал пророчество Иоиля лишь в качестве ответа на циничные насмешки неверующих. Это была единственная причина, почему апостол использовал данный отрывок. Петр вовсе не утверждает, что события Дня Пятидесятницы являются исполнением того, о чем писал пророк Иоиль в своей книге. Петр как бы говорит: «Почему происходящее кажется вам чем-то странным? В Писании есть пророчество, что нечто подобное однажды случится». И далее Петр приводит слова пророка Иоиля. Я рад, что апостол Петр использовал именно эти строки из пророчества. Дело в том, что из них становится совершенно ясно, что Петр не пытался указать на точное исполнение данных слов. Итак, о чем же говорил Иоиль? Прочтем стихи с 17 по 21. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я никогда не слышал, что кто-либо утверждал, что в день Пятидесятницы луна превратилась в кровь, а солнце померкло. К Когда Христос был распят на кресте, на землю опустилась тьма, длившаяся целых 3 часа. Однако в день Пятидесятницы ничего подобного не происходило. Точно так же не было чудес на небе вверху и знамений на земле внизу, или крови, огня и курения дыма. Симон Петр цитирует этот отрывок из книги Иоиля в ответ на циничные слова собравшихся иудеев, дабы показать им, что излияние Духа Божьего не является чем-то странным. Иоиль предсказал его, и оно должно было свершиться. Друзья мои, слова 2 главы книги пророка Иоиля, приведенные апостолом Петром в его проповеди, не исполнились и по сей день. Если мы с вами откроем книгу Иоиля, мы увидим, что пророк очень много говорит о дне Господнем. Этот день Господень начнется при наступлении периода великой скорби, а продолжаться он будет в течение всего тысячелетнего царства. В этой книге всего 3 главы, однако день Господень упомянут целых 5 раз. Пророк говорит о том, что это будет время войн, а также время суда над этой землей. Но все эти пророчества до сих пор еще не сбылись, и, конечно же, они не были исполнены в день Пятидесятницы. Фактически, во вступительном слове к своей проповеди Симон Петр говорит следующее. «Мужи иудейские, в происходящем нет ничего странного или неожиданного. Грядет день, когда все это исполнится, и сегодня мы видим нечто подобное». И далее, после этого вступления, апостол Петр переходит к самой проповеди. Читаем 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Кстати сказать, я лично считаю, что силы, чудеса и знамения – это совершенно разные вещи. По моему убеждению, чудеса имели одну цель, а знамения — совершенно иную. Это были 3 метода, посредством которых работал Господь. Прочтем 23 и 24 стихи. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Петр говорит в этих стихах, что все случившееся с Иисусом никоим образом не противоречило Божьему замыслу. Послушайте слова самого Спасителя, которые мы находим в 10 главе, в 17 и 18 стихах Евангелия от Иоанна. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Однако при этом апостол совершенно однозначно указывает, что это не снимает с людей ответственности за происшедшее. Давайте подумаем, кто нес ответственность за распятие Иисуса Христа. Конечно, инициаторами заговора против Господа были религиозные начальники. И я полагаю, что именно на них главным образом ляжет вина за его смерть. Ведь именно религиозные вожди Израиля подготовили толпу требовать смерти Иисуса. И именно они фактически заставили римского прокуратора распять Спасителя. Так что здесь Петр прямо взваливает вину на своих соплеменников. Однако на самом деле нет никакого смысла говорить о том, кто именно нес ответственность за смерть Иисуса в те дни. Я скажу вам, кто на самом деле виновен в его смерти. Эта вина лежит на нас всех. Ведь Христу пришлось умереть за грехи каждого из нас. Однако здесь Петр обращается к тем самым людям, которые непосредственно участвовали в заговоре против Господа. И он говорит им прямо: «Вы взяли его и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Однако это не самая важная часть проповеди, ибо далее он продолжает: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». Как мы видим, апостол проповедовал воскресение Иисуса Христа. Это была самая первая в истории церкви проповедь. Это было самое начало церкви. Однако посмотрите на тему этой проповеди. Петр говорил вовсе не о пророчестве Иаиля. Тема проповеди Петра – это воскресение Господа Иисуса Христа. И давайте мы тоже не будем пренебрегать данной темой. Далее Петр снова цитирует текст Священного Писания. Начиная с 25 и по 28 стих, апостол приводит слова одного из псалмов Давида. Это 15-й псалом, стихи с 8 по 10. И обратите внимание, что проповедь Петра помогает нам правильно понять данный псалом. «Ибо Давид говорит о нем: „Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим“. Я хочу пояснить, что слово «ад», употребляемое здесь Петром, это на самом деле древнееврейское слово «шеол», то есть «могила». В 15-м псалме Давида говорится о воскресении Христа. В наши дни эти строки уже сбылись, и здесь Симон Петр, будучи исполнен Святым Духом, дает толкование этого ветхозаветного псалма, стихи с 29 по 31. «Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлено душе его в аде, и плоть его не видела тления». По всей видимости, Петр произносил эту проповедь, находясь в храме. И вполне возможно, что он указал собравшимся на могилу царя Давида. «Когда я был в Израиле, мне довелось посетить то место, где ранее располагался Иерусалимский храм. Оттуда видна вершина горы Сион, где покоятся останки царя Давида». Здесь Петр, по сути дела, говорит собравшимся: «Давид не мог говорить о себе, ибо его истлевшее бренное тело лежит здесь. Царь Давид говорил о том, кого мы все знали, о том, кто, не познав тления, был воскрешен из мертвых». Поэтому мы понимаем, что в 15-м псалме говорится именно о воскресении Иисуса Христа. Вы могли бы возразить: но разве из данного псалма следует, что Иисус Христос должен был воскреснуть из мертвых? Друзья мои, здесь во второй главе книги Деяний мы читаем толкование данного псалма, приведенного самим Святым Духом. И теперь мы можем взглянуть на этот псалом новыми глазами, зная, что он говорит нам о воскресении нашего Господа. Итак, о чем же проповедовал Симон Петр? Его проповедь была посвящена воскресению Господа Иисуса. Первая в истории церкви проповедь являлась пасхальной проповедью. Собственно, каждая проповедь в ранней церкви являлась пасхальной. Далее Петр продолжает и цитирует слова 109-го псалма, стихи с 32 по 35. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Из этих стихов следует, что ветхозаветные святые не восходили на небеса. В противном случае Давид тоже находился бы там. Но здесь сказано, что Давид не вошел на небеса. Мы знаем, что однажды святые Ветхого Завета будут воскрешены, чтобы обитать на этой земле, а церковь будет взята в Новый Иерусалим. Мы знаем, что новозаветные верующие после своей смерти выходят из тела и водворяются у Господа, как сказано об этом во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 8 стихе. Апостол говорит собравшимся, что Иисус пребывает на небесах, одесную Бога. Он будет находиться там до тех пор, пока ему не придет время вернуться в этот мир, дабы основать свое царство. Но даже пребывая с Богом на небесах, он по-прежнему продолжает свой труд в этом мире. Читаем 36 стих. «Итак твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Петр проповедовал воскресение Иисуса Христа, говоря о том, что Христос умер за грехи людей, но восстал от смерти. И мы видим, что проповедь апостола заставило многих иудеев осознать свою вину. Стихи с 37 по 39. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Петр говорит им, «Покайтесь и креститесь». Водное крещение должно было стать свидетельством того, что эти люди принесли истинное покаяние и пришли ко Христу. Фактически Петр говорит здесь собравшимся иудеям, «Пусть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Это будет свидетельством того, что вы признаете и верите, что вовсе не жертвоприношение, которое вы совершаете в храме, а только Иисус может простить вам грехи». Дело в том, что крещение было свидетельством того, что Христос является Агнцем Божьим, который берет на себя грехи мира. Слова Петра были обращены к народу, который имел в своем распоряжении Слово Бога, а также религию, установленную самим Богом. И тем не менее, эти люди непрерывно удалялись от Бога, идя своим собственным греховным путем. Вот почему им было велено покаяться. Они должны были оставить свои нечестивые пути и прийти к Богу. В 38 стихе написано «И получите дар Святого Духа». Каждый человек, который покаялся и доверился Иисусу Христу, получает дар Святого Духа. Также обратите внимание на 39 стих. Там сказано, «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним». Здесь апостол говорит о нас, друзья мои. Все дальние — это мы с вами. Читаем далее 40 и 41 стихи. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Причем эти люди не просто бездумно произнесли молитву кающегося грешника. Все они были истинно рождены свыше. Далее нам говорится о том, как жила эта маленькая зародившаяся церковь. Прочтем 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Как бы вы охарактеризовали истинную церковь? Ответ на данный вопрос можно найти в 42 стихе. Обратите внимание на 4 характерных признака, упомянутых здесь. Во-первых, они постоянно пребывали в учении апостолов. Отличительной чертой истинной церкви является не высота купола и не звук колокола. Главной проверкой подлинности церкви является то, насколько община пребывает в истинном учении. Правильное учение является самым важным атрибутом настоящей церкви. Во-вторых, эти люди постоянно пребывали в общении, то есть они неустанно говорили друг с другом о Христе. В-третьих, в ранней церкви постоянно происходило преломление хлеба. Надо сказать, что хлебопреломление – это нечто большее, чем просто обряд, который мы регулярно совершаем в наших собраниях. Хлебопреломление – это особое общение и связь со Христом. И в-четвертых, верующие постоянно пребывали в молитве. Я полагаю, что это самая слабая сторона современной церкви. Как здорово было бы, если бы все христиане поняли, что молитва – это самое большое достояние церкви. Читаем стихи с 43 по 47. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Заметьте, что именно апостолы обладали этими дарами, знамениями. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Никогда церковь не была столь сильна духовно, как это имело место в то время. К сожалению, такое положение просто невозможно в наши дни, поскольку в церкви слишком много плотских христиан. Но от нас с вами, друзья, зависит то, что делаем мы лично. Чтобы изменить существующую ситуацию, давайте вместе работать над этим. Этой мыслью мы завершим нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч!